«Он хочет казаться блаженным», — подумал Штирлиц. «Ему это удается, но он похож на актера, который так вжился в роль, что сам не отличает, где игра, где жизнь».
«Современный католический интеллигент стремится понять Эйнштейна, Жулио, Фому Аквинского», — продолжал между тем Радыгин. «А униат скользит показательный. У них не тот католицизм, который рождает религиозный дух. Это не католицизм Франциско, Доминика, Бонавентуры. Униаты никогда не выдвигали новых идей».
«Если мне не изменяет память, украинцы дали миру великого философа. У него очень трудная, странная фамилия.
Сковорода, — подсказал Радыгин и настороженно глянул на Штирлиц. — Вы имеете в виду Сковороду?
— Именно.
— Так ведь Сковорода был материалистом, не униатом и не католиком. Вообще украинцы — это люди, мыслящие очень реально. Они мыслят не вверх, а вокруг себя, вширь, точнее говоря. Для них католицизм неорганичен, поверьте мне. Карты в игре, именно карты в игре.
— А униатские пастыри понимают это?
— Конечно. Они великолепно понимают, что католицизм на Украине — явление искусственное. Форма драки за уголь и марганец. Поляки — те другое дело. У них есть душевная склонность к католицизму, потому что польская душа более вертикальна, она постоянно воспалена, утонченна. А украинцы по характеру ближе нам, русским. Православию они ближе. Они ведь братья наши, они и поэтичные вроде нас, они больше язычники. Они склонны обожествлять вещи, природу, мать. У них нет того, что создает великую теорию классического католицизма. Данте, например, надменности. Они люди крепкие, земные. Им понятно православие с его лоном, с материнской его укрытостью, с близостью к земле. Ведь Ярослав Мудрый не был ни русским, ни украинцем. Это все азиаты нас расшибли. Не погрязни в распрях орда с Туреччиной, не испугайся они прогресса. Не цепляйся за свои допотопные завоевательные догмы, глядишь, юг России остался бы под ними. А нет, здравый смысл подсказал. Европа вперед ушла, на технику чтит, на нее и равняетесь. И появился католицизм. А потом большевики Днепрогэс построили, и россы и хохлы к коммунистам откачнулись.
— Вот моя визитная карточка, — сказал Штирлиц. — Тут берлинский номер, но я и здешний напишу. — Позвоните, пожалуйста, господин Радыгин.
— Спасибо, будет время, непременно позвоню.
— Позвольте мне записать ваш телефон.
— Так у меня его нет, милостивый государь. — Откуда же у русского эмигранта телефон? — Я не Монташев какой или Юсупов Эльстон. Я снимаю квартиры без телефона, какие подешевле.
— Василий Платоныч, — окликнул Радыгина высокий, наголо бритый старик с пышными седыми усами. Пойдемте отсюда скорее, меня стыд жжет.
Познакомьтесь, господин Штирлиц, — сказал Радыгин, — это профессор Ивановский.
Ивановский руки Штирлицу не протянул, только поклонился, но повторил на великолепном немецком.
Мне совестно за некоторых соплеменников моих. И вас жаль. Собираете в Германии злобных неудачников.
Мы бы с радостью собирали в Германии наиболее достойных, профессор, — сказал Штирлиц. — Но без вашей помощи трудно отличить белое от черного.
— Это вы в порту себе поищите, — брезгливо ответил Ивановский. — Там много потаскух. Они вам помогут.
Ивановский был бледен. На висках его серебрился пот, глаза лихорадочные.
— Вы должны понять профессора, — пояснил Радыгин. — Все происходящее здесь напоминает аукцион. Наиболее уважаемые люди из русской эмиграции не пришли к нам и не придут.
— Мы думали и мечтали об обновлении России, — добавил Ивановский. — Это наше дело и наш долг. Но служить на потребу иностранной державе мы не станем. Возможен союз равных, мы не против союза России и Германии, как и не против союза России с Францией или Америкой. Но то, на кого вы собираетесь опираться в вашей деятельности, ставит под сомнение искренность Германии в отношении нашей Родины.
— Вы имеете в виду Россию?
— Я имею в виду советскую Россию, вы совершенно правы.
— Почему бы вам не вернуться в Москву? — спросил Штирлиц, и глаза его сузились.
Если бы меня пустили, я бы вернулся, господин Штирлиц. Я бы вернулся. Я готов отдать знания родине, но торговать моими знаниями я считаю ниже моего достоинства. Вехи сменятся сами по себе. Евразийское изначалие России — гарантия тому.
Профессор, мне бы не хотелось, чтобы вы считали меня слепым чиновником. Ваша точка зрения представляется мне благородной. Я не стану оспаривать вас не потому, что не хочу, а от того, что невозможно. Ивановский и Радыгин переглянулись, и в глазах профессора Штирлиц заметил недоумение. «Сколько я помню, — сказал Штирлиц, — евразийство не предполагало национального примата русских над немцами. Да и вообще к вопросам крови относились как к вопросам третьего или пятого порядка. Лично меня привлекло в евразийстве отношение к культуре мира. Уважительное отношение.
Привлекает всегда то, чего лишен, — не удержался Радыгин.
Если я сейчас лишен Томаса Манна, то право меня лично это огорчает, — сказал Штирлиц. Его счетный мозговой центр сразу же разработал оправдание этой крамольной фразе. Допусти он, что один из двух его собеседников — осведомитель гестапо. Я говорил с врагом, и я должен был предложить ту игру, которая его увлечет. Если армия побеждает врага в схватке, то разведка может победить лишь в том случае, когда противник стал другом.
«Уж если немец интеллигентен, то он интеллигентен до конца», — сказал Ивановский.
Штирлиц молча пожал руки Радыгину и Ивановскому и пошел в другой зал взглянуть, чем занят Зоненброк. «Пусть собирает подонков», — удовлетворенно подумал он. «Пусть собирает старых корнетов и выживших из ума генералов. Ивановский здесь не одинок. И это замечательно, что он не одинок. Очень будет обидно, если мне не поверят дома».
«Поехали к Николаенко», — Зоненброк повернулся к шоферу. «Это на Медвежчаке. Слесарка, дом 7».
Шофер, немец, постоянно живущий в Югославии и завербованный СД еще в 1933 году, вертанул руль так, словно выкручивал руки врагу. Зоненброк похлопал себя по карману, где лежал список русских эмигрантов.
«Мы неплохо поработали, Штирлиц, а? Я, признаться, не ожидал, что улов будет таким интересным».
«А что это за Николаенко? Наш человек?»
«Нет. В том-то дело, что нет. Им интересуются ученые из 7-го института СС. Но меня он сейчас занимает с иной точки зрения. Вейзенмайер рвет и мечет. Ему срочно понадобились люди из армии».
«Причем же здесь Николаенко?»
«Его дочь замужем за адъютантом здешнего командующего».
«Ну, тогда другое дело.
А то я не мог понять, зачем нам русская эмиграция?» «Эти русские будут работать на нас. Надо было, между прочим, сказать о школах для переводчиц. Не подкладывать же, в конце концов, немок под нужных нам красных».
«А во имя служения нации?» — чуть улыбнулся Штирлиц.
«Нельзя портить кровь и мозг».
«А мозг-то при чем?
Они же будут что-то чувствовать. А с иностранцами всегда иначе чувствуются. Острее, что ли?»
«У вас язык Петрарки», — сказал Штирлиц. «Каково с эдаким-то языком писать справки? Наверное, начальство ругает за словесные излишества, нет?»
«Наоборот. Мои справки зачитывают молодым офицерам как образец. Начальство любит элемент таинственного, обожает ужасные подробности и интимные пикантности».
«Смотря какое начальство».
«Всякое начальство это любит», — убежденно сказал Зоненброк. «Внимательно понаблюдайте за их глазами, когда вы докладываете о какой-либо сложной операции, связанной с ликвидацией или похищением. У них глаза становятся как у детей, которым читают страшную книжку. Между прочим, вы перекусить не хотите, Штирлиц?»
«Я перехватил бутерброд, сыт».
«Ели у русских?» «Мужественный вы человек. Я не могу. Ничего не могу с собой поделать. Понимаю, что ради дела надо уметь есть дерьмо, но как доходит до того, чтобы положить в рот хлеб, нарезанный русским, меня выворачивает».
Николаенко жил во дворе маленького домика во флигеле, который летом наверняка утопал в зелени. Сейчас вокруг него торчали голые кусты жасмина и сирени с тяжелыми набухшими уже почками. Комната, которую занимал Николаенко, была крохотной, не повернуться. Теснота была ощутима еще и потому, что повсюду, на столе, подоконнике, стульях и даже на полу лежали книги, а вдоль по стенам развешаны самодельные клетки с канарейками.